«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В студии «Эхо Москвы» Екатерина Кениева, директор библиотеки иностранной литературы, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, специалист по английской литературе. И в программе «Цена революции» мы поговорим о том, какое увидели Первую мировую войну англоязычные писатели, как это одно из ключевых событий XX века повлияло на литературную и общественную среду англоязычного мира. Добрый вечер, Екатерина Юрьевна.
Добрый вечер.
Ну, вот у меня такой вопрос, как бы для общего развития. В начале XX века в русской литературе столпами были там Чехов, Толстой, звезды, предположим, Бунин, Мережковский, Горький. Ну, а вот в британской литературе кто были такие столпы, равные Толстому, а кто вот эти звезды перед Первой мировой войной?
Ну, вы знаете, я думаю, что мы не будем мерить Толстым, поскольку это сложная такая мера, сложная, я не знаю, такой эталон. Но если мы говорим о начале XX века, то, конечно, такие столпы – это такая фигура, как Голсуорси, несомненно, которая так вот возвышается в английской литературе, в знаменитой саге о Форсайтах. Это, несомненно, такое знаковое абсолютно явление. Если обратиться, понимаете, к фигурам очень существенным, с моей точки зрения, это, конечно, Харди. Это те писатели, у которых понятие героя еще было совершенно не размыто, что случилось, конечно, уже в XX веке, особенно в связи с 14-м годом, то есть Первой мировой войной.
А вот Герберт Уэллс, Бернард Шоу.
Ну, конечно, понимаете, это целая вереница. Это целая вереница писателей. Я назвала Голсуорси, потому что это целая эпоха. Герберт Уэллс, несомненно, хотя вы же назвали, кем его мерить. Хороший писатель, но, конечно, с моей точки зрения, все-таки не дотягивающий до уровня Николаевича Толстого. Несомненно, Бернард Шоу, ну, здесь, понимаете, надо, так сказать, наверное, быть географически и политически корректным, надо еще разобраться, он чей писатель, английский, ирландский, он, конечно, английский писатель, но по происхождению, то, конечно, это все-таки ирландская литература с корнями. Ну, тогда уж называйте Оскар Уайльда. Вот это, так сказать, фигура того, что еще недавно мы уверенно называли критический реализм. Слава богу, сейчас можно назвать это писателем такого реалистического, добротного характера. Конечно, все каким-то образом связаны с Иваном Николаевичем Толстым. И фигуры очень существенные, вот это фан де сьекле, конца века, уже размывающего вот эти границы такого реалистического повествования жизни.
А декаданс?
Ну, это вот как раз и есть фан де сьекль. Это фан де сьекль, конечно, который дал очень мощный толчок к тому, что уже произошло уже в 20 веке, в 20-е годы, в 25-й год, 30-й год. Это, конечно, писатели поэтического склада. Но для меня очень важная фигура такого британского, английского декаданса – это, конечно, Оскар Уайльд, который в нашей литературной, я бы сказала, такой социологической действительности, она ведь до конца не прочитана, потому что из-за определенного взгляда на него в советскую эпоху, ну что мы про него знали? Даже английсты, так сказать, вот какие я себя отношу. Это писатель, драматург Вейер Леди Ундемир, идеальный муж. А вот все, что связано с его личной, общественной, эмоциональной драмой, то есть все, что связано с его, назовем вещи своими именами, нетрадиционными отношениями, это ведь стало известно только совсем недавно. А это целая полоса менталитета британской литературы, и в частности того, что Оскар Уайльд принес с собой в литературу. Я не знаю, знаете ли вы о таком любопытном факте, что потомки Оскара Уайльда, говоря, сказать, о декадансе, они ведь, хотя они из семейства Уайльдов, они не носят фамилию Уайльда. Настолько вся эта драма заточения, гибели, нищеты, Парижа, она еще до сих пор жита, жива в английском сознании, они носят фамилию жены Оскара Уайльда, поскольку у него уже была жена, помимо вот этих нетрадиционных отношений, у него была жена, то есть это фамилия Холланд, и вот один из его, то есть просто внук его, он недавно опубликовал дневники Оскара Уайльда, это очень интересный пример вот такой литературы пограничной эпохи декаданса.
Не переведено на русский еще?
Переведено, вышло, и он приезжал и представлял эту книгу с некоторым таким толикой скандала, который вокруг этого происходил, потому что его всячески хотели приветствовать наши геи, но дальше можете представить, что происходило.
Скажите, почему идея утопизма, вот социального, технического, столь занимали именно англичан? Ну, вот те имена уже названы, и Уэллс, и Шоу.
Традиция. как традиция, как, которая существует, ну, потому что Томас Мур, вся эта утопия Оуэна, понимаете, она довольно сильна. Это традиция, вы знаете, я думаю, что она отчасти еще связана не только с традицией, а связана с тем, что вот это утопическое, ну, назовем так сказать, сугубо гуманитарное, идеалистическое начало, оно же очень живо в английской литературе, и вот творчество Диккенса, это, конечно, высочайший пример этого высочайшего, понимаете, гуманитарного христианского утописма. Я думаю, поскольку вы задали такую планку, Лев Николаевич Толстой, я все время пытаюсь вернуться к этому. Ведь понятно, что на письменном столе Льва Николаевича висел портрет и висит до сих пор Чарльза Диккенса. И я думаю, что он для него был важен именно вот такими своими сугубо всевременными христианскими взглядами. То есть утопическими, конечно.
Ну вот, опять же, об утопизме, но немножечко с другой стороны. Угу. Я, когда готовился к передаче, натолкнулся на такую интересную тему. Оказывается, был такой популярный жанр массовой литературы, роман «Вторжение». Invasion novel, да, описание вторжения в Англию иноземцев, там есть несколько фамилий, вот так, Джордж Чесни, «Битва при Доркинге», «Загадка песков» Эрскина Чилдерса, «Вторжение 910 года» Уильяма Лекью и так далее. То есть получается, что, по крайней мере, на уровне массовой литературы, как в начале 20 века, предощущение большой войны в Великобритании было.
Я думаю, что это все, конечно, сугубо-то второстепенные, третьестепенные фигуры, но на самом деле вы правы. Они важны, потому что они отражают, как и в сегодняшнюю эпоху, вот эта вся массовая наша литература, скажем, женская это массовая литература, или вся эта дикая литература о всяких там, я не знаю, сектах, предсказаниях и так далее. Ну, можно как угодно к ней относиться, но это ведь предвестие или вести уже происходящего в реальной жизни. Поэтому и вот эти второстепенные, третьестепенные писатели, они показатель того, к чему общество, может быть, даже не очень понимая себя, готовило. Я бы сказала, что во всей английской литературе, и я снова обращаюсь к Голсуорси, я вообще не потому, что это мой любимый писатель, вообще сказать, не эта категория, но через всю сагу о Форсайтах, особенно если ее сейчас перечитать или даже пересмотреть этот знаменитый сериал, вот проходит это ощущение стабильности, но зыбкости, что что-то должно, понимаете, вот так разорваться, хлопнуть. А вот эти писатели, которые вы называете, которые, конечно, читал, ну что, массовая публика.
Ну, наверное, их в газетах печатали, скорее всего.
Печатали их, да, этих знаменитых такие английских пугалки. Installments, вот этих, да, продолжения, романы с продолжениями. Да, наверное, это такое ощущение, что что-то должно произойти, и, может быть, какая-то война, не очень понятная, должна, так сказать, грохнуть.
Но враг был обозначен, Германия.
Ну, враг был обозначен, несомненно, конечно, там были еще и другие претенденты на эту роль из-за британского сознания, конечно, вот эта, блядь, островная психология, это же вещь существенная, то есть это и Франция, но, конечно, вот таргет, вот эта цель, это была Германия, что, в общем, и в значительной степени для Европы оправдалось.
Ксения Юрьевна, а вот англо-бурская война, она как-то отразилась, конечно, в литературе?
Конечно, она отразилась в литературе, но я не сказала бы, что именами, вот понимаете, вот такого первого-первого ряда. Это было скорее явление, насколько я могу судить, интереса журналистов, которые очень мощно ее отражали. Но ваш вопрос, мне кажется, очень существенным, потому что вот эта англо-бурская война и вся эта журналистская coverage, покрытие, оно ведь тоже предвосхитило то, что произошло с отражением Первой мировой войны в литературе. Ну, далеко ходить не надо, Хемингуэй. Вот. Поэтому, ну, вот таких титанов, таких вот первого ряда фигур, на мой взгляд, англо-бурская война не дала. Ее отзвуки можно увидеть в очень многих произведениях. Но, понимаете, мне кажется, вот эти все второстепенные писатели, англо-бурская война и вот эти отношения Великобритании с вымышленным противником или, может быть, реальным, который будет, это все предчувствие вот этого, этих перемен, которые и произошли в начале XX века. И в этом, наверное, и пафос этой англоязычной литературы, которая занимает, конечно, очень мощное место в том, что мы называем литературой Первой мировой войны.
Но вообще, вот на ваш взгляд, существовал ли в Англии вот такой действительно устоявшийся мир, где был достаточно прочный средний класс, где была такая традиция, в том числе патриотическая, вот то, что сплачивало общество?
Вы знаете, я думаю, что да. Я думаю, что да, и средний класс существовал, и мощный средний класс, особенно если на него взглянуть с позиции нашего сегодняшнего дня, а уж то, если взглянуть с позиции нашего сегодняшнего дня, то ответ будет определенно «да», конечно. Существовала эта стабильность, существовало некоторое представление о надежности, и оно, в общем, понимаете, дожило и до нашего дня, только, конечно, не в таких, понимаете, стабильных формах. Это королева. Потому что, ну, вспомните, как отмечался даже сейчас юбилей королевы. Это показатель, конечно, некой идеи, объединяющей, сплачивающей нацию. Насколько эта идея реалистична, это второй вопрос. Насколько она реалистична в нашем 21 веке, это уже третий вопрос. Но то, что это существовало в английском сознании, несомненно. Конечно, если провести социологические анализы или посмотреть на то, что в реальности происходило, понимаете, в школах, в тюрьмах, вообще во всем обществе, в конфликтах Великобритании с соседями, с Ирландией в частности, то эта вся стабильность начнет сильно размываться. Но если мы говорим о том, о чем мы сейчас так модно говорить у нас, национальная идея, конечно, она была. И драма Первой мировой войны в английской литературе, что это вдруг, ну, вдруг, конечно, такое кровавое вдруг, оно исчезло. Вот эта идея стабильности, национальной идеи, единения, убежденности, что завтрашний день, в общем, будет, наверное, таким покойным, как и предыдущий, это вот вдруг все рухнуло.
Скажите, а каким было отношение к империи? Собственно, ведь в этот момент Великобритания была крупнейшей, собственно, империей мира, где не заходило солнце, и Индия, и доминионы, та же Южная Африка, и Канада, Австралия, Новая Зеландия, и много-много разных других мест, которые не пользовались самоуправлением. Вот эта идея империи, она, опять же, в литературе, среди писателей, ну, получила свое какое-то такое вот вдохновенное отражение.
Вы знаете, можно я вам отвечу на этот вопрос сюжетом из личной биографии? Когда я пошла в советскую школу, а это было, значит, какой-нибудь 53-54 год, я с большим удивлением узнала, какими ужасными были англичане в своей этой империи, где никогда не заходит солнце. Потому что в моем доме у моей бабушки была совершенно замечательная библиотека, в том числе вот этих второстепенных авторов, которые писали об Британской империи. И я была взращена на книгах, в частности, которые показывали какую, ну, такую образовательную, просветительскую, миссионерскую роль англичане выполняли в Индии и далее по списку. Все это, понимаете, это же все полутакие полуточности. Но тем не менее, ну, отвечая на ваш вопрос, какое было отношение у среднестатистического англичанина к этому, да я думаю, замечательное. Огромная страна, богатство, ощущение имперское, всегда такое приятное для сознания, особенно усредненного. Среднего человека. Отличное было сознание, по-моему, отличное восприятие. Если вы спросите меня, что по этому поводу думали властители, так сказать, дум, они думали, конечно, разное, как мы с вами догадываемся. Но вот я бы считала, что, наверное, когда-нибудь должна появиться серьезная работа, которая осмысляет вот это восприятие Британской империи не у писателей, которые мы можем перечислить, которые проанализировали, что там было на самом деле. А вот те, которые второстепенные, которые как вот с этой литературой вторжения, invasion, они же тоже описывали вот то, на чем я была воспитана. Поэтому для меня, понимаете, это был просто конфликт. Я знала про англичан в Индии нечто другое, чем знала традиционная советская школьница, которая рассказывала, что они были все угнетателями и так далее. Но, понимаете, другое дело, что вообще наше восприятие любой литературы, английской в том числе, Но сейчас в значительной степени, слава богу, выправляется, потому что вот что я знала, скажем, про Оливера Твиста и школьной программы, что это роман о положении рабочего класса Великобритании. Ну, понимаете, более, я бы сказала, идиотического определения вообще быть не может, но так ведь учили целое поколение. Целое поколение. Поэтому я думаю, что они очень хорошо к этому относились. Это была национальная идея, империя, много, богато, пристойно, достойно. Другое дело, когда это стало размываться, какой урон это нанесло вот тому, что мы называем национальное самосознание или сознание. И нашли ли англичане некоторый заменитель этой национальной идеи? Не знаю. Я ничего, кроме вот королевы, которую я упомянула, которая тоже, в общем, конечно, такой рудимент уже, пожалуй, вам...
Ну, приятный.
Очень приятный, я бы даже сказала, очень достойный. Я была на празднованиях вот юбилея королевы, так случайно я оказалась в Лондоне. Ну, вы знаете, говоря словами французов, шапо, снимаю шляпу. Потому что нельзя заставить тысячи людей просто выйти и приветствовать эту пожилую даму. Она вообще достойная очень фигура.
Ну, если вот взяться за август 2014 года, за мироощущение...
Вы меня ведете к Солженицыну?
Ну, нет, это британский август будет. Мироощущение англичан. Были ли голоса среди вот этих самых властителей дум, которым война... Как или тогда, видимо, за Бельгию, да, чтобы германцы не заняли бедную Бельгию, не угрожали оттуда Британии, что другого, в общем, аргумента сильного, похоже, и не было. Вот эта война за Бельгию не нравилась, которые открыто, публично выступили против, ну, как Жорес, например, выступал в той же Франции.
Вы знаете, я таких примеров, по чести сказать, ярких, не знаю, кроме журналистских. Я думаю, что здесь ответ будет, вы знаете... Не столько в, сколько после. Ведь вот для меня Первая мировая война, особенно с позиции сегодняшнего дня, она особенно интересна, как явление, которое надо осознать, сделав ударение на слове «Первая мировая война». Первая. Войн сколько угодно было.
Может, хотя сами... они так не говорили в то время. Первая.
Они вообще
ничего. Англичане говорили «Великая война».
Да, но понимаете, это мы сейчас так это называем. Правда ведь уже? Но это ведь действительно была первая такая великая, огромная, всеобъемлющая, извините, скажу слово «объединяющая», хотя к войне это слово, ну, «соединяющая война» в Европе, в мире. И поэтому, когда вот она произошла, она обнаружила то, наверное, о чем вы меня и спрашиваете. Какое было отношение к среднему классу, и был ли он? Было ли вот это ощущение реалистическим стабильности? Вот правь Британия, насколько вообще это все было правильно и хорошо.
И устойчиво.
И устойчиво. Это вдруг, понимаете, вдруг рухнуло. И один из, конечно, столпов мировой литературы, английский, американский, это неважно, я имею в виду Томаса Стернса Эллиота, он ведь просто вот это пространство образовавшееся называет, ну, в общем, таким убийственным определением «wasteland» – «пустая земля», «опустошенная земля». И, как вы знаете, не хуже меня, как он называет людей, населяющих эту вдруг образовавшуюся территорию – люди полые. Куда все это делось-то? Куда это все делось? Куда это еще исчезло? Вы знаете, вот вы, готовясь к этой передаче, думали о литературе Invasion, а я, готовясь к этой передаче, думала совершенно о другом. Я думала
о хорошей литературе.
Нет, нет. Ну, вы знаете, на самом деле, вообще говоря, да. Но я бы сказала, что и ваша подготовка, и моя подготовка вполне релевантны. Я, знаете, о чем думала? Я думала о том, насколько близко вот это мироощущение Великой войны, Первой мировой войны, того, что произошло в мире, в Европе, в Англии, в Германии и так далее, с этой войной, насколько это схоже с одним нашим российским явлением. Я имею в виду, конечно, потерянных людей. Вот этих лишних людей мы их называем. Ну, я сознательно говорила, сказав «потерянные люди». Понимаете, как интересно, что русская литература... Ну, Печорин, первое, конечно, что приходит в голову, ну там примеров-то можно привести побольше. Это ведь, это же родственники, это предшественники. Родственники, я правильно сразу сказала. Это родственники вот всех тех героев, которых мы находим у Томаса Стернса Эллиота, у вполне любимого мною Д.Х. Лоренса, я имею в виду его знаменитый роман «Любовник леди Чаттерли», потому что это уж точно про то, что война сделала с людьми. Понимаете, совершенно ах, война. Вот, ах, война. Это, конечно, предшественники героев и Фицджеральда. И, конечно же, и Хемингуэя, да вообще весь Эрих Мария Ремарк. Я бы сказала, что там по его книгам блуждают просто родственники Печорина. Хотя никто, наверное, во времена Михаила Юрьевича не мог себе представить, что вот такое может появиться в размерах Европы. Если вы, моя мысль понятна, о чем я
говорю. Да, конечно. Просто я обратил внимание на такой, может быть, социологический комментарий. Ну вот писали, например, о том, что Бернард Шоу выступал против войны. Даже у него был такой сборник «Здравый смысл о войне» как раз 2014 года. И там были даже слова, что надо перестрелять и немцам, и англичанам своих офицеров и отправиться домой собирать урожай в своих деревнях. Так что были, наверное, те, кто как-то так невосторженно воспринимал события.
Я думаю, что тогда...
Были, наверное, патриоты.
Были патриоты, несомненно, но Бернард Шоу с его такими пацифистскими парадоксальными высказываниями, они для него как раз совершенно очень характерны. Но если уж говорить об этом, высказывания такие были у Герберта Уэллса. Они были, несомненно. Я не сказала бы, что они были, понимаете, определяющими... социальные и политические определяющие, потому что они были, конечно, как здравый человек, исполненный такого здорового, понимаете, антигосударственного цинизма, как Бернард Шоу, как он мог на эту тему не высказаться. Более того, если мы посмотрим великий Голсуорси, мы тоже там найдем довольно много замечаний по этому поводу. Но я думаю, что вся эта драма, то есть, наверное, вот как надо сказать, они до конца, даже эти великие писатели, до конца не понимали, что произойдет в обществе, когда эта война вот закончится и когда она будет заканчиваться. Потому что то, что выплеснулось на поверхность, вот это целое огромное поколение молодых людей, искалеченных в траншеях, вот этой Великой войны, ну, мне проще сказать, Первой мировой войны. Понимаете, мне кажется, что определение «Великая война», она по-английски, определение звучит лучше, чем по-русски, потому что «great» или «big», как ее называют, это понятно, что она просто большая. А когда вот мы говорим «великая», у нас коннотация слова «великая», почему я его избегаю, почему мне проще сказать «Первая мировая война». Вот что мне кажется особенно существенным для литературы. Это тот тип человека, который появился и который, в общем, заселил все пространство практически мировой литературы. Потому что мне кажется, что в литературах больших стран, ну, мы говорим в данном случае о Великобритании, мы говорим об Ирландии, но она небольшая страна, а большая страна, по сказать, его литературному влиянию, Германии. Вот этот герой, который был у Гёте, который был у Диккенса, наконец, Дэвид Копперфильд, который был у Стендаля, он больше никогда не появился.
Да, но появился этот герой из общества, которое дисциплинированно пошло на фронт, причем добровольно. Если мы помним, британская армия сначала была добровольной.
Конечно, вот она пошла добровольно, но добровольно и недобровольно она вышла какой из этой войны? Она вышла, потеряв все то, вот о чем вы меня спрашивали: имперское сознание, стабильность, национальные идеи, все это оказалось в момент, ну не в момент, конечно, потерянным. И вот это очень существенно. Вот в чем, наверное, значение, ужас и длящееся влияние этой Великой, Большой Первой мировой войны.
Екатерина Гениева, директор библиотеки иностранной литературы на «Эхе Москвы» в программе «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов. И мы продолжим после выпуска новостей.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В студии «Эхо Москвы» Екатерина Генева, директор библиотеки иностранной литературы. Мы продолжаем наш разговор о Первой мировой войне и англоязычных писателях. Ну, давайте, может быть, о конкретных людях. Вот тот же Киплинг, он ведь умер после Первой мировой войны. А как он воспринял войну? Певец империи.
Вы знаете, он ее не мог никак иначе воспринять, как человек, прославлявший империю, убежденный, что империя – это только со знаком плюс, и все, что эта империя требует от человека, от гражданина, от солдата, от офицера, от писателя, наконец, должно быть выполнено как долг, как честь. Другое дело, ведь сколько он прожил после этой войны, да? Он все-таки прожил достаточное количество. Я думаю, что некоторое молчание Киплинга вот этих последних лет его жизни, оно было связано с тем, что он не мог это не переосмыслить. Вот это, вы знаете,
мне... Но отказаться от себя тоже не смог.
Я потому и сказала молчание. Я сказала и молчание, потому что если бы он мог отказаться и переосмыслить, он, наверное, бы свой голос в эту сторону направил. А он не направил. Вот это, конечно, Киплинг. Это имперское сознание.
А кто из английских писателей во время войны был на фронте, ну, например, в качестве журналистов? Вот из русских писателей Алексей Толстой ездил на фронт, писал очерки такие бодрые, а англичане?
Вы знаете, из англичан это поэты потерянного поколения. Потерянного поколения, они же все оттуда отправились и как солдаты, и кто уже был по возрасту, и как офицеры, и как журналисты. И то, что я вспоминаю, их первоначальные репортажи, они были такие «За Родину, за Победу». А по мере того, как на этих фронтах или ничего не происходило, или происходило то, к чему все это и привело...
Ну, бойня.
Бойня.
Бесконечная, да, окопная.
Да, окопная бойня, окопные вши, окопная трагедия, то вот это осознание начало приходить. Но что мне кажется интересным, в английской литературе это осознание вылилось после бойни именно в творчестве. И вы знаете, наверное, что тоже довольно любопытно для английской литературы, при том, что это описание бойни очень жесткое, я бы сказала, даже очень современное, очень мрачное, очень натуралистическое, оно оказалось сильнее, чем, конечно, чем журналистские репортажи. Вот это все ушло в литературу. Вот что я хочу сказать. Поэзия потерянного поколения. Все эти романы, где эти герои существуют, живут и, в общем, несут себе этот опыт окопной жизни. Мне кажется, что вот это самая существенная вещь в английской литературе. Одна из моих, я бы сказала, таких очень, ну, любимых, это глупо сказать, очень важных писательских определений Первой мировой войны, это, как ни странно, роман Джойса «Улисс».
А там же нет войны?
Там нет войны, но там есть восприятие этой войны. И там есть, насколько я знаю, одна такая мощнейшая фраза, которая передает все, вот о чем мы с вами говорим. Гамлеты в хаке стреляют без промаха. Гамлеты в хаке стреляют без промаха. Гамлеты – это молодые люди, исполненные всяких университетских, оксфордских, кембриджских идей, с представлением, что эта жизнь их сложится, что они будут донами, профессорами, там, не знаю, провостами и так далее. Они оказываются выплеснутыми вот в этой форме, в окопы, вшивые, грязные, зловонные и так далее, Первой мировой войны. Они стреляют без промаха. И они стреляют так, что еще вопрос, в кого они стреляют. То есть они стреляют во врага, они стреляют в себя. Они стреляют свое вот это представление о стабильной, упорядоченной, имперской, вроде как стране, где никогда не заходит солнце. Это замечательные слова, которые у Джойса вот в его в этом потоке сознания, потоке изображений, в этой энциклопедии мировой жизни на самом деле, вот дано по отношению к этой войне.
Вы сказали о литературе потерянного поколения, ну, там, где-нибудь Хемингуэй, Ремарк, это в других странах, а в Англии, видимо, это Олдингтон, да. Ну, ключевая такая фигура.
Ну, понимаете, он ключевая, потому что название романа, название этого романа «Смерть героя», уж, понимаете, публицистичнее не скажешь. Но, конечно, если сравнивать, особенно с позицией, так сказать, уже исторического знания Олдингтона, ну, с Лоренсом, или сравнить Олдингтона с Хемингуэем, или сравнить, ну, это не англоязычная литература, но все равно с Ремарком, он проиграет как художник. Он очень важен как вот такая знаковая фигура. Вы, собственно говоря, задали эту тональность, когда вы вспоминали литературу этого вторжения. Он не второстепенная фигура. Он фигура, конечно, находящаяся где-то, понимаете, на центральных позициях. Но если сравнивать их фигуры, такие как Т.С. Эллиот, как Олдингтон, как тот же Джойс, хотя он, это не Первая мировая война, не описание ее, конечно, он проиграет, но это знаковая фигура, абсолютно хрестоматийная фигура.
Ну, а вот я тут вычитал тезис, что эта книга поссорила автора с Англией, не простившей Олдингтону, сарказмы, обличения и так далее, действительно, с одной стороны, он прославился, а с другой стороны, общество, так сказать, аристократическое, закрытое, его, так сказать, слегка вытолкнуло.
Ну, мне странно, что вы меня не спрашиваете о другом примере, так сказать, более живом и, может быть, даже более современном и для нашей действительности. Это что произошло с любовником леди Чаттерли? Судебные процессы, запреты, травля. Ну, конечно, это произошло не столько из описания Первой мировой войны, сколько из-за...
Ну, эротический роман.
Эротического, да. Который
выход за пределы представлений тогдашних Мизулиных.
Вот, но, ну, конечно, конечно. Но, конечно, ну, это поссорило его с истеблишментом, который продолжал... Ведь писатель оказывается впереди. Вот как вы задаете вопрос, они что, чувствовали, что какая-то война должна произойти? Да, наверное, это было... В воздухе было ощущение, у того же, я уже говорила, Голсуорти, ощущение грядущих, надвигающихся неотвратимых перемен. И поэтому, ну, истеблишмент хотел сохранить свои позиции. Этот истеблишмент, я не знаю, когда он начал меняться, но уж точно он начал меняться не с момента окончания войны. Это ему потребовалось гораздо больше времени для этого, для осознания того, что произошло с людьми и с тем, что традиционно называлось героя. Ведь, собственно говоря, почему мне так нравится эта фраза Джойса? Потому что Олдингтон-то описывает героя, у которого могло быть совершенно замечательное будущее, только это будущее не смогло произойти, потому что произошло вот это. А произошло оно, потому что страна вошла в эту войну. Вот, так сказать, цена, ну, цена участия в войне. В этой войне, наверное, вот так можно сказать.
А вы видите связь все-таки Олдингтона с Джойсом? Ну, вот тот же Олдингтон, он считал, что он написал такой джазовый роман, как-то сам себя определял.
Ну, вы знаете, я думаю, что, так сказать, системно, как теперь принято говорить, конечно, можно увидеть эту связь, потому что, ну, это, в общем, приблизительно одно и то же время, одни и те же, я не знаю, герои, которые осмысляются, потому что, ну, почему, можно Стивена Дедалуса или Дедала сравнить с героем Олдингтона, но методы изображения, конечно, очень разные. Но джазовый роман, ну, мне кажется, Олдингтону просто нравилось это определение, потому что это показывало, что он находится уже в другой литературной традиции, чем, скажем, тот же Голсуорти или тот же Герберт Уэллс. Но стилистически, или, скажем, ну, я не знаю, по изображению действительности, это, конечно, разные писатели. Но поле, в котором они находятся, одно. Конечно, это одно поле. Одно.
А чем вас все-таки так привлекает любовник леди Чаттерли? Что там новаторское?
Нет, понимаете, чем
кто-то скажет, ну, это любовная история.
Ну, конечно. Нет, ну, конечно, любовная история.
Евгений Онегин тоже любовная история.
Да, если уж говорить о том, абсолютно любовная история, вообще вопрос, что нужно ставить на произведение «Солнце нашей поэзии» 18+, 23+, 24+, потому что, ну, как вам сказать, очень трудно сказать, что произойдет дальше с Татьяной и Онегиным. Ну, и так далее, да? Да и вообще, понимаете, письмо Татьяны, ну, и тому подобное. Вы знаете, меня... Я думаю, что вопрос неправильно поставлен. Что меня уж так... Что вам сказать, что мне так нравится или что меня так привлекает? Вы знаете, меня привлекает изображение людской трагедии вот из-за той темы, которую мы с вами обсуждаем. Потому что сложись жизнь мужа леди Чаттерли по-другому, она сложилась так, потому что дальше я произнесу расхожее определение, история не терпится слагательного наклонения, но такие расхожие фразы, то наверняка вот этой любовной, сколыхнувшей Европу истории, порнография это или не порнография, ее могло и не быть. Ведь, собственно говоря, нарушился порядок жизни. Семейная жизнь – один из уставов британского, викторианского общества. Он нарушился, потому что эта бедная женщина, она, конечно, страдала, хотя об этом не принято было во времена Диккенса, скажем, говорить прямо, от того, что вот эта часть ее жизни сошла на нет, он же инвалид. Он же инвалид со всеми вытекающими последствиями. То есть это не прямое, но очень мощное, очень мощное человеческое изображение трагедии всех тех, которые жили уже после окопа. Вот что меня привлекает.
Да, Гертруда Стайн, да, подарила вот эту фразу: «Все вы потерянное поколение, вся молодежь, побывавшая на войне.
Да.
У вас ни к чему нет уважения, вы все сопьетесь».
Ну, вы знаете, я уже вспоминала...
Но не все спились, правда.
Я уже вспоминала Печорина, Михаила Ильича Лермонтова. По-моему, параллели очень интересные. Просто в те времена, может быть, не принято было писать «Вы все сопьетесь». Но если прочитать Беллу сегодняшними глазами, то, я думаю, вполне интересно было провести бы аналитические параллели между героями потерянного поколения, лишними людьми и так далее. Ну, а почему? Конечно, ну, может, они не все спились, но пили-то знатно. Пили знатно, чтобы заглушить то, что они увидели, вынесли, и с чем им нужно было жить. Поэтому это сильная фраза Гертруды Стайн.
А как отразилась война в английской поэзии?
Ну, это целая, я уже назвала, это целая плеяда.
Кроме Эллиота.
Да, но это Оден. Понимаете, это целая плеяда тех молодых студентов из Оксфорда, Кембриджа, которые туда отправились, вернулись и создали очень сильную поэзию вот Первой мировой войны. И вот здесь я хочу вернуться к вашему вопросу об английском декадансе, потому что их ученичество у Оскара Уайльда было очень своевременным и очень им помогающим. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, прежде всего, балладу, конечно, Оскара Уайльда. Это целая территория боли, искренности, натурализма, который тоже был не по зубам ни эстеблишменту, ни, так сказать, традиционной, существовавшей еще викторианской критике. Ведь, понимаете, они же собой, своим телом, своей гибелью, своим творчеством, ну, своей поэзией, если мы говорим о поэзии, они же расшатывали вот те устои, которые начали расшатываться еще и в конце XIX века. Потому что, ну, прочитаем Харди, не только как столпа викторианской литературы, это уже какой-то конец викторианской литературы. Его же Тесс, его Джуд. Конечно, они расшатывают представление о том, каким был герой. Но, вы знаете, я очень боюсь вот этих сравнений и определений, потому что, вот я сама произнесла, герой Диккенса, ну, Давид Копперфильд я вспомнила, или Оливер Твист. Но если бы это был вот только герой в том понимании, как он был у Вальтера Скотта, вот, хорошо, Вальтер Скотт, с этим понятно, то вряд ли бы Фёдор Михайлович Достоевский прямо и определенно не указывал нам, у кого и как он учился, создавая образ Мышкина и Настасьи Филипповны. То есть, значит, уже у Диккенса, ну, поскольку это большая литература, она все в себя вмещает, вне зависимости. Есть Первая мировая война на дворе, есть Вторая мировая война на дворе, есть вот ощущение, понимаете, сложности и непредсказуемости жизни. Но мы-то с вами хотим соединить вот то, что произошло в литературе, с этим явлением. Да, и тогда мы, конечно, вынуждены констатировать, что традиционного героя больше не будет, традиционной жизни в викторианском осмыслении больше не будет. Но тяга у англичан к этой жизни осталось и по сю пору. Потому что феномен Ренессанса, непроходящего английской писательницы Джейн Остен, это, знаете, вот такой английский ответ Чемберлену навсегда. Желание вот увидеть, что было в в том обществе и в том человеке цельного. Хотя уже современное, то, видите, я сама сказала, и сама сейчас я буду противоречить. Потому что вот сейчас при этом ренессансе Джейн Остин, ведь сейчас произошла мировая премьера, вы, наверное, знаете, 6 английских писательниц, многие из которых из хороших литературных семей, одна так точно из той викторианской среды, которая называется «Великий викторианский роман Троллоп», значит, наверное, внучка Троллопа, они пишут сегодняшнее изображение, вот так сказать, а-ля Джейн Остин. Очень интересно, потому что что, собственно говоря, их интересует? Их интересует некоторое возвращение, ну, кроме литературной попытки посоревноваться с великой писательницей, возвращение к такой, понимаете, этической, эстетической стабильности. В английской литературе это где-то там, понимаете, такое фундаментальное, где-то стоит в подкорке сознания.
Знаете, ну вот пишут, что война ускорила все. Темп жизни, там, приобщение, ну, той же женщины, например, к труду, не только там к домашнему, но женщина пришла на фабрику, на службу, да, на фронт, в госпиталь и так далее, и так далее.
Но не Флоренс Найтингейл, не Крымская война.
Да-да-да. Но она была первая когда-то, а потом это стало массовым. Вот женская литература какая-то появилась, опять же, после Первой мировой войны?
Ну, во-первых, знаете, в отношении к Великобритании там всегда с этим было в порядке. Вот с женской литературой в этой стране все чуть ли там, я не знаю, 17 века, по-моему, все хорошо обстоит. Ну, конечно, она, наверное, стала... Вы знаете, по отношению к Англии, я не думаю, что это очень правильный вопрос. Ну, посмотрите, сейчас я назову, конечно, каких-то писателей 20 века. Ну, Вирджиния Вулф. И тоже мы там найдем отголоски очень сильные Первой мировой войны. Ну, а куда мне девать тогда сестер Бронте? Их три. И они все писали, понимаете, далеко до начала и конца Первой мировой войны. Я для себя бы ответила на ваш этот очень интересный вопрос. Таким образом, Первая мировая война, фронт, осознание, описание, оно сняло существовавшую викторианскую пору запреты с женского творчества. Вот так бы я на этот вопрос ответила. То есть то, что было в подтексте Джейн Остин, вышла на поверхность. Вот я бы ответила на этот вопрос так. И, конечно, если читать Вирджинию Вулф с точки зрения этой эпохи, да, там вот эти запреты уже все сняты и размыты. Это такая либерализация. Это такой взрыв, конечно, феминизма. Но сегодняшняя английская литература, хотя мы не про нее не говорим, там просто, понимаете, вереница этих женских фигур. Это вообще какое-то английское явление, женская литература.
Хорошо. Если, опять же, вернуться к империи. Ну, воевали не только англичане, собственно, воевали доминионы, та же Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, как вице-королевство, индийские войска тоже были на фронтах и в Европе, и в Малой Азии, например. Вот в этой литературе, не острова, что-то интересное вспоминается, или это были отголоски того, что в метрополии было?
Отголоски. Мне кажется, что отголоски. Если вы задаете вопрос, скажем, про канадскую литературу, то эти отголоски до большой литературы выросли гораздо, дотянулись позже. Лаури. Ну, это же много позже. Понимаете, мне кажется, что потребовалось определенное время для тех, которые были все-таки на периферии вот этой имперской жизни, если мы сосредотачиваемся на территории острова Великобритании. Это пришло позже. Вот таких ярких фигур, которые, скажем, мы с вами сейчас назвали, я боюсь, что мы там не найдем. Отголоски, да, найдем, несомненно. Вы знаете, найдем в чем? В рассказах, в эссе, в музыке. Но не в литературе, звучит так, как мне это представляется.
Скажите, а как вы оцениваете Уинстона Черчилля как литератора? В конце концов, он стал Нобелевским лауреатом по литературе, а он тоже вспоминал и Первую мировую войну.
Ну, вы знаете, вообще вопрос, как я оцениваю Уинстона Черчилля, вопрос некорректный. Я оцениваю его замечательно, понимаете?
Как литератора.
Я его оцениваю как замечательного эссеиста. И здесь, я должна сказать, что он находится абсолютно в традиции английской эссеистики. Абсолютно. И это тоже, как и женская литература, одно из таких сильных черт форте вообще английской литературы. Ну, я думаю, что ему Нобелевскую премию дали вполне заслуженно по совокупности, я бы так сказала. Во всяком случае, его эссеистика в чем-то парадоксальная, что и тоже характерно для английской литературы, это замечательное явление, сохраняющее и традицию, ну и новый период развития литературы. Ну, вообще, я его оцениваю совершенно замечательно, Уинстона Черчилля.
Я заглянул на сайт, обнаружил там вопросы, они не вполне литературные, но интересные. Вот Алексей, например, спрашивает, как англичане оценивают роль России в Первой мировой войне и на кого они возлагают ответственность за ее развязывание?
Ну, вы знаете, я думаю, что англичане современные вообще ни на кого не возлагают никакой ответственности за ее развязывание, потому что я сильно опасаюсь, что кроме ученых, университетских донов и профессоров, и людей профессионально занимающихся историей, Первая мировая война не достигает сознания среднего англичанина.
Знаете, все-таки количество популярной литературы о Первой мировой войне на порядке выше, чем в России.
Соглашаюсь, но тем не менее, с упрямством достоин лучшего применения, я произнесу, что средний англичанин сегодняшний, окруженный, как вы говорите, большим количеством литературы популярной о Первой мировой войне, вряд ли считают это той темой, которая его бесконечно занимает. А на кого они там возлагают ответственность? Ну уж точно не на себя, это уж несомненно. Думаю, что роль России – это столь далеко от британского сознания, что вопрос интересный, только не имеющий такого реалистического ответа, если мы не начнем с вами фантазировать. Потому что сказать, предположим, что средний англичанин знаком с творчеством Акунина по поводу начала Первой мировой войны, а именно «Черный город», ну, я даже не знаю, кому я делаю комплимент. Ну, наверное, скорее нас с вами передачи.
Да, вот Алексей другой интересуется, как в британской литературе того времени было с политкорректностью. Вообще такого термина, конечно, тогда не было, но интересно посмотреть современным взглядом.
Вы знаете, очень хороший вопрос. Я думаю, что этого просто тогда не существовало. Это все-таки явление гораздо более позднее.
То есть сорта людей существовали. Там вот эти вот в колониях, и мы вот здесь.
Ну, понимаете...
И германские варвары,
да запросто они могли назвать. И совершенно они не смущались в описании, определении и назывании людей, живущих в Индии. И не мучились они вопросом, как нужно описать людей с темным цветом кожи. Вы знаете, этого не было. Это пришло позже. Но вопрос вот Алексея хорош тем, что вот эта политкорректность, перешагнувшие все мыслимые и немыслимые, с моей точки зрения, разумные, понимаете, параметры и градации, это явление начало появляться Первая мировая война. Потому что до этого просто не было никакой потребности. Ну, что надо было ломать себе голову, как называть жителя какой-нибудь там колонии? Да не надо это было. То есть, если это приличный писатель или приличный человек, но он находил какие-то слова, как это описать. Но никогда никто не задумывался, как это будет с точки зрения такого-то политического, социального звучания.
И как это там будет воспринято.
И как это, да, когда оно рухнуло, вот эта империя, когда она рухнула. Ну, давайте на секундочку представим. Империя огромная, ну, большая, уж точно. До чего она сжалась? Она сжалась до размеров, ну, очень небольшого острова.
Которые могут еще уменьшиться, если Шотландия станет независимой.
Которые могут вполне... Возможно, по-моему, это происходит то ли 12 сентября, то ли 19 сентября, я это знаю хорошо, потому что одна из важнейших дат наступающего года – это юбилей Михаила Лермонтова. А поскольку он своими некоторыми корнями весьма определенными шотландец, он Лермонт, то вот я знаю, когда там у них идет референдум. Она может уменьшиться. Откуда возникла необходимость обращаться к этому другому по-другому? Эта проблема не существовала во времена ни Уэллса, ни Шоу, ни Джойса, ни Вирджинии Вулф, ни Олдингтона. Она появилась как следствие. Ну, и закрушение империи.
Да, пожалуй, последнее, некоторое такое расхождение в датах символическое, может быть, вы тоже его как-то объясните. Вот в России решили широко отмечать юбилей в 2014 году с датой 1 августа, юбилей начала войны. Я подозреваю, что в Англии, конечно, на эту дату откликнутся, но для них главной датой будет 18-й год, ноябрь и окончание войны. Может быть, вы пару слов скажете об этом расхождении? В вашем понимании?
Ну, я, в моем понимании, август 14-го, это не только Александр Александрович Солженицын, но это дата, которая у нас-то пульсирует в сознании все время. У нас своя дата, 1917. И для нас, в случае для меня, я не историк, и побоюсь здесь, понимаете, давать такие точные определения, но в моем сознании эти две даты, конечно, слиты, наверное, соединены. Не слиты, а соединены. Во всяком случае, не будь августа 14-го, может быть, не было бы 17-го года. Или он мог бы быть каким-то другим. И я думаю, что одна из таких, понимаете, подсознательно-психологических вещей, это 14-й год когда-то, он связан со всей мифологией и с этим новым позиционированием Романовых в нашей истории. Вот, то есть вот это, я так объясняю, наш интерес к 14-му году. Вы знаете, и, наверное, третье, это мне только сейчас пришло в голову, отвечая на этот вопрос, 14-й год и война, и приближающаяся революция 17-го года.
И катастрофа.
Естественно, и катастрофа. Это способ взглянуть... А можем ли мы там найти какие-то основы того, что будет нашей новой имперской составляющей, новой или старой национальной идеей? Посмотреть, что было вот в этом периоде. Но это мои такие, понимаете, просто размышления. Вполне возможно, что я ошибаюсь. Но главный ответ для меня – 14-й год в нашем российском сознании связан 17-м годом.
Ну что ж, может быть, имперской и не будет. Спасибо большое. Екатерина Генева, директор библиотеки иностранной литературы, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, специалист по английской литературе, была в студии «Эхо Москвы», вел программу «Цена революции». Михаил Соколов, всего вам доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.